Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей студии в Москве политик, лидер партии «Демократический выбор» Владимир Милов. А еще он президент Института энергетической политики. И с нами по скайпу будет Виталий Портников, обозреватель Радио Свобода, который находится сейчас в Киеве. Надеюсь, что мы сможем поговорить с некоторыми депутатами Государственной Думы, представляющими, мне кажется, уже совсем единую партию аншлюса Крыма. Они сейчас находятся на митинге на Красной площади вместе со своим вождем Владимиром Путиным. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Бесплатный для жителей всех регионов России. И смс-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. Я напомню, что сегодня президент России Владимир Путин в Кремле выступил перед своими соратниками. И это выступление завершилось такими словами.
И подавляющее большинство жителей Крыма, и абсолютное большинство граждан Российской Федерации поддерживают воссоединение Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией. Дело за политическим решением самой России, а оно может быть основано только на воле народа, потому что только народ является источником любой власти. Уважаемые члены Совета Федерации, уважаемые депутаты Государственной Думы, граждане России, жители Крыма и Севастополя, сегодня, основываясь на результатах референдума, который прошел в Крыму, опираясь на волю народа, вношу в Федеральное собрание и прошу рассмотреть конституционный закон о принятии в состав России двух республики Крым и города Севастополь.
Продолжительные овации членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, которым предстоит, по всей видимости, почти единогласно проголосовать вот за это решение об аннексии Крыма. Решение, которое Украина, естественно, не признает. Ну а после этого заседания в Кремле был подписан договор с крымскими властями, с весьма сомнительным прошлым, если мы будем говорить о том же господине Константинове, его других соратниках. Теперь Крым считается принятым в Российскую Федерацию. И вот этот день, 18 марта, войдет в историю, ну, наверное, как въезд Адольфа Гитлера в Вену. Я хочу обратиться к Виталию Портникову, если он у нас с нами на связи. Виталий, какие чувства вы испытываете сегодня, в этот день, как гражданин Украины?
Ну, на самом деле, я испытываю чувство острого сожаления по поводу происходящего. И это сожаление, оно даже не о судьбе Крыма. Оно о судьбе российско-украинских отношений. Оно о судьбе тех связей, которые существовали между Москвой и Киевом не только последние два десятилетия, а практически все те годы, которые Россия и Украина находились в одном цивилизационном пространстве. Удивительно, что Владимир Путин в своей речи в Кремле вновь обращался к украинцам как к некому братскому народу, который должен понять россиян, даже не замечая, какое глубокое оскорбление и унижение сейчас испытывает практически вся Украина, большая часть наших украинских граждан. Я бы даже сказал, все, кто ощущают себя гражданами, а таких миллион. Потому что все прекрасно понимают, вне зависимости от того, как они относятся к нынешнему украинскому руководству, к самой крымской проблеме, что страна, которая называет себя братской, я подчеркиваю, не называла, а называет, потому что это прозвучало в сегодняшнем выступлении российского президента, воспользовавшись слабостью нашего государства, тем, что мы не хотим воевать с Россией, тем, что мы ценим жизнь каждого нашего гражданина, пошла на оккупацию части нашей территории. И это такой удар, Михаил, и уважаемые слушатели, от которого российско-украинские отношения, ну давайте говорить правду, не оправится никогда. Украину можно оккупировать танками, самолетами, ракетами, можно разбомбить Киев, Полтаву, сравнять с землей Львов. Я допускаю что угодно при нынешнем российском руководстве. Но сердца украинцев, их же не оккупируешь. И вот та симпатия и та привязанность, которая существовала между Россией и Украиной долгие десятилетия и оставалась, несмотря на развод двух стран в 1991 году, она завершена. Это совершенно новая эпоха в отношениях даже не наших стран, а наших народов. И вот той вот схемы, о которой говорил Владимир Путин, схемы Россия, Украина, Беларусь, там славянское единство, ее тоже больше нет. Ее когда-то после развала Российской империи пытались возродить большевики, но, как вы помните, на классовых началах. А сейчас победил шовинизм одного народа. И я думаю, что это потеря не только Украины, это потеря всего постсоветского пространства. И Беларуси, и Казахстана, потому что и в этих государствах сейчас с ужасом смотрят, что происходит вокруг российско-украинского конфликта. Ты понимаешь, что если можно так с Украиной, потому что Украина для России не Грузия и не Центральная Азия, то можно с каждым. Так что в своем уходе с постсоветского пространства Россия практически уже расписалась. Остальное дело времени. И мне опять-таки жаль, потому что мне жаль, что тот потенциал нормального сотрудничества, взаимопонимания, построение новых цивилизованных государств на месте Советского Союза, он исчерпан. И последствия этого могут быть самые катастрофические.
Ну что ж, это логика Путина, это логика 18 века, когда приращение каких-то земель важнее отношений экономических, политических, соседских и так далее. Я к Владимиру Милову обращусь. Опять же, какова ваша позиция как российского гражданина и лидера оппозиционной Владимиру Путину партии?
Это ужасно, конечно, было слушать все это, потому что мы прошли через такие трудные периоды 80-е, 90-е, вот все эти годы, и, собственно, с тех пор, как Путин пришел к власти, мы все-таки надеялись, ну, я там в меньшей степени, потому что я понимаю, что такое Путин, но очень многие люди надеялись, что когда-то Россия все-таки наконец двинется вперед. Вот сегодня мы услышали очень четкий сигнал. Я думаю, это была главная речь Путина за все время его правления, и он нам дал очень четко понять, мы не идем вперед, мы идем назад. Мы идем в 19 век, мы идем в территориальные переделы, которые после 45-го года все забыли, что такое, да, вот Милошевич попытался, но все знают, чем он кончил. А вот нас теперь в это все... Вы знаете, я...
А
вот,
в России есть ядерное оружие, поэтому она не боится судьбы Милошевича.
Вроде как, да, радиоактивный пепел, или как сейчас там это называется, да. Но,
да,
вы знаете...
Господин Киселев говорит по телевидению, обещает.
Я хочу здесь
такое будущее.
Две вещи сказать. Первое, это то, что вот как эта ситуация вся выглядит. Вроде вот много людей радуются, я вот сейчас... У себя по району шел, там видел в нескольких местах флаги там российские на балконах вывешены. Да,
да, есть вот, такая компания, людей просят
вывешивать. Вы знаете, это напоминает, что вот когда, представьте себе такую семью, ну, как бы не очень зажиточную, что там говорить, бедную, да, у которой там часто на еду не хватает, на детские вещи, не говоря уж там про машину, в отпуск поехать и так далее. И вдруг папа приходит в один прекрасный день домой с полным чемоданом денег, которых они в таком количестве просто никогда не видели. И вся семья, ну, конечно, начинает ликовать, там, обсуждать, просто праздник, да, обсуждать, значит, типа, что там они сейчас на это все купят, все мечты вдруг стали реальностью. И вдруг один из детей спрашивает, там, папа, где ты их взял? И папа начинает что-то сразу кипятиться, говорить что-то про Косово, там, говорить что-то про гегемонию США, мировой империализм и так далее. Мама начинает цикать на детей, значит, что, типа, а что это вы тут, пятая колонна, все счастливы, а вы тут, как бы, портите настроение, да? Но вопрос-то, где ты взял этот чемодан денег? Он остается висеть в воздухе. И тот способ, абсолютно бандитский способ, которым Россия отобрала Крым, я считаю, что действительно у России есть интересы в Крыму. Я считаю, что в свое время Крым совершенно несправедливо Украине передали. Но абсолютно бандитским способом Путин сейчас действует. И вот будет висеть в воздухе не вопрос о том, Крым это Россия или Украина. будет висеть в воздухе вопрос о вот этих абсолютно бандитских действиях, которые были предприняты, да?
Кстати, и это не даст... Вопреки, собственно, договору, который был, когда Украина обменяла ядерное оружие на территориальную целостность,
там уж
на
даже, гарантии. Там уж даже, знаете, вот, Миш, уже даже уже все эти договоры, там, международное право...
Слушайте, это клятва преступления называется.
Есть там куча нарушений. В отношении Крыма много раз нарушались всякие договоры, в том числе и в 54-м году, когда там Хрущев даже в нарушении... Вот, кстати, Путин прав, да, он даже в нарушении Советской Конституции его отдал. Но даже дело не в международном праве. Дело в том, что на глазах у всех, просто совершенно наглым образом, глядя всем в глаза, там, божья роса, да, взяли, просто аннексировали кусок территории. Всем заткнули рот, там, кто был не согласен. Людей там избивали, похищали, никуда там не допускали. Да, превратили просто сейчас в какой-то полицейско-бандитский режим. Да. Ну, и это просто было видно в прямом эфире всем. Это позорище для всей страны. И вот Портников правильно сказал. Я вот со всеми иностранцами, с кем я общаюсь, даже очень дружественно относящимися к России, да, все говорят одно. Сейчас все обсуждают, кто будет следующий. Путинская попытка сегодня зафиксировать то, что типа, а, ну давайте вот мы сейчас Крым нам отдадим и забудем, и начнем с чистого листа. Все, уже больше России никогда никто не поверит после этого, потому что все сейчас обсуждают, раз они решили, попробовали там свежей крови, да, решили, значит, что вот так вот им можно и все сойдет с рук, да, конечно, они полезут куда-нибудь еще. Это обсуждают абсолютно все, даже те, кто вчера с пеной у рта доказывал на Западе, там, что Путин хороший.
Ну вот у нас сейчас на связи как раз с Красной площади депутат Государственной Думы Валерий Трапезников, представитель фракции «Единая Россия». Видимо, господин Трапезников сейчас празднует великое событие. Валерий Владимирович, вы нас слышите? Вы что там празднуете на Красной площади?
Как мы не празднуем, мы просто поддерживаем народ Крыма. Они провели уникальный референдум. Такого еще не
под
было.
Под дулами автоматов, да?
И мы просто своих братьев поздравляем.
А вы как поздравляете? Вы уже отметили это там? По рюмочке хлопнули сейчас в Кремле,
знаете,
или нет?
Не надо так говорить. Как поздравляем? Мы выходим на трибуну, говорим, предоставили слово представителям Крыма и четко выразили свою позицию.
Скажите, а вы понимаете теперь, что для большинства жителей остальной Украины, Россия, Путина, это теперь смертельный враг?
Ну, так не надо говорить. Вы что, живете, что ли, в Украине? Это ваша точка зрения. Крымчане проголосовали и правильно сделали.
Я вас спросил про Украину остальную, без Крыма, который вы отхапали.
Ну, так говорить я так не люблю, когда со мной так общаются. Обтяпали — это кухонный разговор. Вы разговариваете с человеком, который всю жизнь заработал на Россию и на Советский Союз. Так нельзя говорить, обтяпали. Это вы другому говорите, а не мне.
Валерий Владимирович, а вы знаете про договор с Украиной, который гарантировал территориальную целостность? Россия гарантировала за сдачу ядерного оружия.
Организация Объединенных Наций.
Что-что?
Народ имеет право на самоопределение. Если народ хочет, значит, его надо уважать. Народ. Они проголосовали 97% за вхождение в Россию. Все. Это выше любого закона.
Господин Трапезников, а вы помните, что чеченцы голосовали за независимость тоже там где-то 90%?
Они не голосовали, я так хорошо помню. Это у них руководство. Там не было референдумов, не было избирательных участков.
Понятно. Ваша логика интересна. Я думаю, что Виталий Портников сможет вам задать тоже вопрос из Киева.
Я не буду задавать депутату Государственной Думы вопросы из Киева по той простой причине, что задавать вопросы людям, которые во всем этом участвуют, это значит позорить Россию. Даже Адольф Гитлер додумался, когда уже начал свои действия, уничтожить немецкий парламент. То, что российский парламент формально существует и не уничтожит в момент, когда Россия превращается в Четвертый Рейх, это ужасно. Потому что я считаю, что лучше бы в России сейчас парламента бы не было, и мы бы весь этот позор бы не видели.
Виталий, я вас поправлю. Рейхстаг периодически собирался, Гитлер в нем выступал, и точно так же единогласно депутаты голосовали. Я, господин Трапезников, вас прошу, вот сейчас в Европе регулярно сравнивают действия Владимира Путина с действиями Гитлера. Вы себя не чувствуете членом нацистской партии?
Нет, я не чувствую. Я представитель рабочего класса, который 50 лет стоял у станка. Вот это главное. Я имею право на свой, как говорится, свою точку зрения. Она, может быть, вам не нравится, но она нравится моим друзьям, рабочему классу России.
Понятно. Я вас хотел еще спросить уже о практических вещах. Вот сегодня господин Улюкаев, министр экономики России, сказал, что на Крым в год нужен примерно миллиард долларов на покрытие бюджетного дефицита и 3 миллиарда на инфраструктуру, на возведение, чтобы через Россию он, так сказать, общался с остальной Россией. Скажите, пожалуйста, вы вот член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. За счет чего будете это все финансировать?
Ну, знаете, я слышал его, но я еще не читал. Но мы найдем ресурсы. Не нужно забывать, что сейчас за военную базу мы не будем платить Киеву деньги. Эти деньги пойдут на развитие Крыма.
А санкции, которые будут введены против России, вы не думаете, что они обрушат экономику? Вы же за это завтра все будете голосовать.
Я не думаю, потому что бизнес – это бизнес, а политика – и политика. И те бизнесмены из разных стран Европы, которые с нами сотрудничают, они будут с нами сотрудничать.
Ну что ж, спасибо, Валерий Владимирович, не буду мешать вашему светлому празднику на Красной площади в этот исторический день. Я так подозреваю, что вы будете, естественно, голосовать завтра в Государственной Думе за аннексию Крыма. Спасибо большое. Ну что ж, вот господин Трапезников, представитель партии «Единая Россия», высказался. Владимир Милов, представитель партии «Демократический выбор». Вы послушали вот представителя правящей партии, скажем так. Каков ваш комментарий?
Да что там комментируете? Они там уже отмечались явно. Вон, по голосу господина Трапезникова, я извиняюсь, мне кажется, это четко слышно. Да?
Ну, отмечавшийся он или впавший в патриотический экстаз, это не имеет значения.
Было видно сегодня, я смотрел это обращение, конечно, важный момент. Исторические, да, но выглядели они все абсолютно невменяемы. Это орущее стадо депутатов в едином там порыве экстаза. Ни одного человека не нашлось, который реально задал бы важные вопросы о последствиях, о том, что нельзя такими методами действовать и так далее. Но это действительно не парламент, это какое-то стадо, и, честно говоря, что-то комментировать тут нечего.
Ну что ж, давайте мы сделаем небольшую паузу. У нас сейчас на связи Андрей Шароградский, наш корреспондент, который находится в Крыму. Опять же, в этот исторический день аншлюса, аннексии и так далее, поскольку Россия теперь считает Крым своим с момента подписания договора с марионеточным правительством господина Гоблина. Андрей, что происходит в Крыму? Что вы видели сегодня своими глазами?
Вы знаете, Михаил, здравствуйте. Вот именно в этот день, о котором вы только что сказали, я побывал рядом с воинской частью, с одной из украинских воинских частей в селе Перевальное. Это довольно известная сейчас часть. Она, как и очень многие другие, блокирована вот этими самыми зелеными человечками, о которых тоже очень много говорится. Они по-прежнему молчаливы, они по-прежнему вежливы, они по-прежнему блокируют эти части, хотя на крыльцо вот этой украинской воинской части вышли три украинских контрактника, и мне удалось с ними поговорить, при условии, что я не буду их снимать и их записывать. Это были ребята, которые были настроены вполне миролюбиво. Они говорили о вот этих самых зеленых человечках, судя по всему, в отсутствии журналистов и начальства, они там вполне активно общаются, но, разумеется, стоит вопрос о том, что будет дальше. Когда я стал спрашивать их об этом, они только качали головами, они не знают, что делать. Я спросил, ну, тогда, как вы себе это представляете, говорит ли вам что-то начальство, они продолжили отрицательно качать головами. Ну, разумеется, я задал вопрос, собираются ли они каким-то образом сдаваться или, может быть, переходить на сторону крымского правительства. Ответ был совершенно очевидно отрицательным, хотя, опять же, они не знают, что будет происходить ни в ближайшие дни, ни в ближайшие недели, ни, может быть, в ближайшие месяцы. Они говорили о необходимости сохранения мира, и, судя по всему, никто не собирается стрелять. Но я все-таки задал вопрос, а почему бы вам не перейти, скажем, там, на сторону крымского правительства, не сложить оружие и так далее? На что они один из вот этих контрактников, он усмехнулся и сказал, ну, перейду я на их сторону, а потом поеду к родне на Украину, меня там арестуют по обвинению в государственной измене. Ну, он сказал это так немножко с ухмылкой, но было очевидно, что эти ребята совершенно не собираются складывать оружие, несмотря на всю вот эту неопределенную ситуацию, потому что никто толком не понимает, что происходить в ближайшее время. Я общался с людьми, которые были вокруг, и некоторые совершенно открыто высказывались за переход Крыма под юрисдикцию Российской Федерации, но интересно отметить, что очень многие просто боятся, я бы тут употребил именно вот это слово «страх», боятся высказываться. Это именно страх. Это именно страх, и это тот страх, который стоит за царящей сейчас вот на виду в Крыму эйфории, Михаил.
Да, спасибо, Андрей Шароградский, наш корреспондент, который находится сейчас в Крыму. Я обращусь к Виталию Портникову. Виталий, что вы думаете о перспективах тех людей, например, которые сейчас находятся на военной службе Украины? Это порядка 20 тысяч человек, и Владимир Путин, я так понимаю, сегодня издевательски их поблагодарил за то, что они не мешали российским войскам проводить все их операции в Крыму. Что вы думаете о их перспективах?
Вот пока мы с вами разговариваем, кровь в Крыму уже пролилась во время штурма представителями так называемой самообороны одной из украинских воинских частей. Был ранен один из украинских военнослужащих. По последним данным, к нему не пускают нападающие машину скорой помощи, которая приехала по вызову. Так что не будем думать, что в Крыму вот все так просто. Это действительно страшный уголовный режим, который там, в общем, был и до оккупации, но который сейчас расправил плечи. И очень потому, что существует в условиях полного отсутствия какого бы то ни было закона. Что будет с украинскими военнослужащими? Мне кажется, что украинские воинские части должны быть выведены с территории оккупированной России и передислоцированы в другие участки для несения дальнейшей военной службы. Нам необходима сильная армия. Это тот вывод, который можно сделать из последних недель, связанных с становлением нового украинского государства. У нас есть потенциальный противник, теперь это ясно, которого у нас не было в принципе все годы независимости. К моему глубочайшему сожалению, потенциальный противник — это Российская Федерация. Нам необходимо строить новые вооруженные силы, потому что наша армия, она была, как и в советские времена, все эти десятилетия расквартирована на западе страны. Это неудивительно, потому что мы никогда не ожидали никакого нападения со стороны России. Даже самые, так сказать, непримиримые оппоненты России, мне кажется, в Украине никогда об этом не думали. Теперь нам придется передислоцировать армию, нам нужны профессиональные военные. Украина – это Израиль 1948 года. Страна, реально добившаяся независимости, осознавшая это и готовая защищаться, и готовы строить свои вооруженные силы. Те смелые парни, которые отстаивают честь воинского режима в противостоянии с подонками, которые практически эту честь запятнали своими абсолютно алогичными и бессмысленными действиями, потому что никакого смысла блокирования украинских воинских частей в Крыму нет, они важный резерв для создания такой армии. Я надеюсь, что украинское руководство понимает это, и оно понимает, что Украина сегодня – это бастион обороны цивилизованного мира перед варварскими полчищами, которые находятся на наших восточных и северных границах.
Владимир Милов, вы чувствуете себя представителем страны, которая превращается в варварское полчище на границах Европы, как красиво говорит Виталий Портников? Вот я вернулся из Германии тоже сегодня, и практически каждый собеседник из моих немецких случайных, в значительной степени, знакомых, он тут же, узнав, что я из России, тут же переходил на разговор о Крыме, Украине, агрессии, Гитлере и так далее. Для них это очень серьезный вопрос. Хотя Владимир Путин там говорил о том, что Германия должна понять Россию, боюсь, что они ее понимают по-другому. Вот такое видение этой варварской России, оно же сейчас действительно начинает превалировать в Европе. Это ужасно.
Да, Миш, это, конечно, очень неприятное ощущение. Чувствую себя русским патриотом России, при том понимаю, понимать, как себя страна, ну, просто отвратительно ведет, да. И я могу сказать, что я сейчас общаюсь даже со многими, например, достаточно высокопоставленными людьми из правительств стран Евросоюза. И вот они мне говорят про совершенно такой уникальный эффект, которого никогда раньше не было, потому что там всегда в ЕС находились такие страны, типа там Кипр, Греция, Италия, да, которые очень жестко всегда пресекали любые попытки что-то плохое про Россию сказать, обсуждать какие-то санкции, всегда как раз проводили линию, что с Россией надо дружить, вести бизнес и так далее. Вот они сейчас все заткнулись. Ни одного союзника, ни одного хорошего слова, да, вот даже те, кто там глотку разрывал, что русские нормальные, вы просто там поддались на пропаганду, все они в лучшем случае молчат, а некоторые начали открыто высказываться, там, ну, даже Италия, наш старый друг, она же член Большой Восьмерки, однозначно совершенно приняла участие в том, чтобы уйти из Сочинского саммита и собрать G7 сейчас отдельно в Гааге, да, вот, поэтому, собственно, ну, что, мы растеряли всех союзников, мы видим даже, что даже наши евразийские партнеры, Белоруссия и Казахстан, они не спешат. И, кстати, что бы там Путин не говорил про Китай, Китай не стал голосовать за резолюцию в Совбезе по причине, чтобы не нагнетать дальнейшую напряженность новыми шагами. Но Китай довольно четко высказался по поводу территориальной целостности. И это вот, собственно, можно разные вещи говорить про международное право, его несовершенство и то, кто как его нарушал, да? Но вот такое, чтобы какая-то страна взяла и просто забрала себе кусок другой страны и взяла за несколько считанные дни, официально приняла закон о присоединении этого к себе, да. Вспомните, ну, с тем же Косово, с которым Путин там проел всю плешь, но он какие-то выдуманные свои аналогии
приводит. Но Колбания, она не присоединилась.
У нас же, когда Косово обсуждалось независимость, все эти наши реднеки и имперцы русские, да, они же все проели всю плешь, что да, это будет буферная независимость на год-два, а потом она присоединится к Албании. Так нет, не присоединилась. Косово признали как независимую страну уже 107 стран на сегодня, да, и она реально может претендовать на членство в ООН вскоре, и она никуда присоединяться не собирается. А тут просто одна страна взяла, откусила кусок другой. После 45-го года, когда одного такого товарища поставили на место, который пытался вот так вот делать, да, такого больше никто не делает. Единственное вот исключение был Милошевич, который, ну, вы знаете, чем с ним все закончилось. Мы открыли просто колоссальный ящик Пандоры. Это десятилетие не забудется в отношении России. Даже если мы больше ничего, кроме этого, не будем делать, в чем я сейчас сомневаюсь, да, но нам очень придется долго расхлебывать теперь эту кашу и такое отрицательное отношение к русским.
Да, Виталий Портников с нами тоже на линии из Киева. Виталий, ну хорошо, а как все-таки будет вести себя украинское руководство? Вы знаете многих из тех, кто сейчас находится у власти. Вот Путин говорит, что не с кем там разговаривать, реальной власти там нет. И довольно часто наши коллеги, кстати говоря, тоже задают такой вопрос о вашей стране. Вот, например, Максим Артемьев, он спросил, а за 23 года почему Украине так и не удалось создать привлекательный образ государства для значительной части своих граждан? Ведь мало кто сомневается, что в Крыму большинство голосовавших действительно было за вхождение в Россию. Что вот у вас был такой провал, по его мнению, строительства нации, ни президент, ни одно правительство не работали на объединение страны, отталкивали массу людей русскоязычных и так далее. Вот как это произошло и кто в этом виноват, он спрашивает.
Вы знаете, на самом деле на этот вопрос есть очень простой ответ. Это говорит о том, что мы никакие эти 23 года никакой страны не строили. Это была советская Украина. Просто переименованное в независимое украинское государство. О том, что мы отталкивали русскоязычных в этом государстве, это смешно говорить, потому что практически оба президента правящих вот зависимых Украины, и это Леонид Кравчук, и, то есть Леонид Кучма, простите, и Виктор Янукович, они были выходцами с востока страны. И при них, в общем, интерес был к украинскому языку, мягко говоря, не вели. Если мы возьмем тот период, когда президентом был Виктор Ющенко, да, было большее внимание к украинскому языку, скажем так, чем к русскому, что не изменило, впрочем, языковой карты страны ни в коей мере. И говорить об отталкивании страны русскоязычного населения может только безумец. Потому что именно русскоязычное население голосовало за Леонида Кравчука в 94-м году, за Леонида Кучму в 91-м году, за Леонида Кучму в 98-м и в 2001-м и за Виктора Януковича 2010. Вот единственная была ситуация, которая, как вы знаете, связана была прежде всего с Оранжевой революцией, это Виктор Ющенко. Во все остальные периоды президента и правительство, и парламенты избирали в их жителей Востока и Юго-Востока. И именно поэтому мы и не построили государство, потому что люди, которых они избирали, они были выходцами абсолютно из советской системы ценностей. И они эту систему сохраняли в ее крайне, я бы сказал, отвратительном коррупционном виде, о котором сегодня сам Владимир Путин говорил. Россия ровно...
Кто бы говорил.
Да, Россия ровно такое же государство, просто с нефтью и газом. Для меня, кстати говоря, вопрос краха России, советской России, я имею в виду, он также неминуем, как вопрос краха советской Украины. Просто для этого необходимо... чтобы были созданы условия. Знаете, я еще в прошлом году говорил осенью, что если президент Виктор Янукович не подпишет соглашение о Европейской ассоциации, то это приведет к острой дестабилизации в стране, потому что это будет крах последних надежд населения на какие-то изменения. Вот для россиян, я думаю, вот этим вот моментом краха, неизбежного краха России, того, что он дает нам возможность, мне кажется, уже в мире говорить не столько о Российской Федерации, сколько о построссийском пространстве, становится Крым. Потому что сейчас у населения, я думаю, завышенные ожидания и экономические, и социальные, и политические в связи с российской агрессией. Для многих граждан России произошло некое, так сказать, ну как бы...
Мобилизация.
Да, совершенно верно. Возвращение к той империи, которая могла бы им что-то дать. А на самом деле мы присутствуем при первых таких аккордах экономического краха. И нам нужно об этом думать всерьез, потому что это на самом деле крах российского государства, советского российского государства, может быть гораздо более опасным, чем крах украинского по одной простой причине. Украина может терять территории только в случае военной оккупации. А Россия может терять территории именно в случае внутренней дезинтеграции. И внутренняя дезинтеграция России, если мы с вами сейчас на берегу не договоримся о демилитаризации этого пространства, об отказе новых государств на построссийском пространстве от ядерного оружия, это может быть настоящая катастрофа.
Виталий, а может еще один вопрос от слушателя? Он здесь пишет, был ли ошибкой отказ от ядерного оружия Украины?
Учитывая то, что произошло сейчас с Будапештским договором, то фактически территориальная целостность Украины не может гарантировать одно из государств, которое является гарантом, что оно само нарушило территориальную целостность. Да, это урок для всех остальных стран. Оружие возмездия является единственным реальным сегодня, единственной реальной возможностью ответа агрессору. Если Соединенные Штаты, Великобритания, другие ядерные страны хотят, чтобы в мире думали обратно, они должны восстановить территориальную целостность Украины. Если они не смогут этого сделать в критически, так сказать, короткое время, там, 5-10 лет, то в мире появится такое количество ядерных государств, которые мы даже не подозреваем. Я вообще не понимаю, вот если бы я был сейчас руководителем какой-то страны, у которой могут быть территориальные проблемы, как можно отказываться от оружия сдерживания.
Понятно. В общем, прекрасный новый мир нас ждет. Я хотел бы обратиться к Владимиру Милову. Владимир, а вот как вы видите внутриполитические последствия сегодняшних экстатических решений власти для России? Вот сейчас это эйфория такая казенная, флаги вывешивают, значит, на Красной площади митингуют, бурно будут аплодировать в Думе, значит, на следующий день, еще через день в Совете Федерации, будут праздновать, значит, прием двух субъектов Федерации в Россию и так далее. А что будет дальше? Ведь такой режим, он будет находиться под значительным давлением Запада, значит, образ врага, да, какие-то экономические санкции, про них будут говорить, что это причина разнообразных бедствий, про оппозицию будут говорить, что это пятая колонна. В общем, что ждет нас во внутриполитической сфере?
Да, ну, я думаю, что это вот ура патриотическая эйфория, она очень краткосрочная, как с Олимпиадой в Сочи, там 7 лет готовились, а вот 2 недели прошло, и уже никто не помнит вообще, что это было, такое событие, да.
Но сейчас Олимпия, потом триумф воли, вот видим.
Да, так вот, Крым, его на хлеб не намажешь. А экономическая ситуация, ну, экономика всегда берет свое. Она брала свое и в 80-е годы, когда у нас там, помните, 83-й, 84-й, там, пик противостояния и так далее, да, там, южнокорейский Боинг этот, с образом врага тогда было все хорошо, да, вот. Но, тем не менее, просто экономика взяла свое, и у нас сейчас очень похожая ситуация, потому что вот сейчас буквально на днях выйдет февральская статистика, я думаю, она будет очень хреновая по России.
Вот 35 миллиардов долларов бегство капитала. сказала, Улюкаев сказала, другие оценки гораздо лучше.
Мартовская статистика, я думаю, будет еще хуже. Уже пошла информация, что из-за девальвации валюты там на десятки процентов дорожают продукты питания в магазинах. А, собственно говоря, росту-то неоткуда взяться, потому что действительно капитал утекает, и мы все новые и новые деньги выбрасываем. Кстати, сейчас все обсуждают Крым, а действительно это обойдется России в копеечку, но это еще не так страшно. Потому что тут, кстати, совершенно абсолютно прошла незамеченная новость. Дал в четверг интервью Reuters замминистра финансов Шаталов, который назвал цифру. У нас же тут еще одно чудо на очереди геополитическое. С 1 января должен вступить в силу договор о Евразийском экономическом союзе, где мы должны полностью снять все торговые ограничения и пошлины с Белоруссией и Казахстаном. Шаталов назвал цифру, сколько это будет стоить. 30 миллиардов долларов в год. Каждый год. Это, посчитайте, мы по Олимпиаде в Сочи каждый год будем проводить, да? Так вот, собственно говоря, и он назвал, откуда он это хочет взять. Для повышения налогов для российских налогоплательщиков, да? Вот, я думаю, Крым покажется даже легкой прогулкой по сравнению вот с этими всеми вещами. Поэтому я уверен, что экономика возьмет свое. И, конечно, людям хочется какого-то ощущения праздника, да? Но когда будет вот элементарно просто все это кусаться с точки зрения ощущения на собственном кармане, я не вижу никаких причин, чтобы эта патриотическая эйфория продлилась хотя бы.
А им скажут опять по телевизору, что это американцы виноваты, европейцы виноваты,
все виноваты. Вся путинская идеология в последние 15 лет, она же строилась на прагматизме и достаточно примитивных вещах. Ну вот у вас материальное положение улучшилось, заткнитесь, да? В обмен на это я у вас забираю гражданские права, а вы молчите, а мы вот вам что-нибудь здесь построим, там какой-нибудь там детский садик, дорогу там и так далее, зарплаты, пенсии повысим. Все, этот контракт, он уже рухнул на самом деле. И сейчас людей просто не накормишь этими разговорами о том, что во всем виноваты там бандеровцы, фашисты, империалисты, пятая колонна. Ну, просто элементарно, когда это будет бить все по твоему кошельку, вопрос придет к тому обязательно, а как вот эти вот чуваки руководят страной, которые сегодня там сидят у руля. И они уже не объяснят это все ура-патриотическими соображениями, Крымом, там, пятой колонной и так далее.
Ну, вот я сегодня тоже общался с экономистами, с Алексеем Ведевым и Игорем Николаевым, спросил их о том, как крымский фактор повлияет стратегически на российскую экономику. Они отметили, что увеличится неопределенность, отток капиталов, но есть и иные последствия. Послушаем.
Когда мы прогнозировали этот год, в прошлом году, основная неопределенность была с инвестициями. То есть, ну, мы примерно прикидывали, что сейчас мы приобретаем процентов на 2 должны вырасти, 1,5-2. А, конечно, любимую долю инвестиций делают из компании. Поэтому сейчас в связи с, скажем, Крым может заменить Сочи, да? И, собственно говоря, мегапроекты перейти из Сочи в Крым. И это означает, что частично инвестиционные программы плюс инвестиционные программы госкомпании могут быть восстановлены. Конечно, весь инвестиционный фонд делает «Газпром», «РЖД», «Роснефть» и так далее. То в связи с новым кроком на год появился дополнительный источник мегапроектов. Я думаю, что вот Минэкономразвитие предполагал 6-6,5% роста, мы 2%, может быть, на 4% мы сойдемся, может быть, даже формально Крым приведет к улучшению макроэкономических показателей.
Но это значит, что где-то надо будет взять эти деньги у кого-то?
Вопрос. Да, либо за счет следующего года. То есть это либо взять откуда-то, то есть либо за границей, либо свести бюджет с дефицитом.
Казалось бы, действительно, должен появиться стимул. Вопрос, деньги откуда? Тарифы как были, так и будут снижены. Динамика уже вполне определенная. Бюджет здесь не добавит, естественно. Перспективы заемного финансирования из-за рубежа, ну давайте будем реалистами. Вот, поэтому в данном случае, я думаю, рассчитывать на рост объемов инвестиций, ну, конечно, какой-то произойдет. Там мост Керченский начнем строить еще, но это прежде всего бюджет.
А фонд национального благосостояния тоже будет задействован, как вы думаете?
Может быть задействован. Но там же тоже до определенных у нас... И тогда надо придется отказаться, по всей видимости, от тех проектов, которые уже анонсированы. Центральная кольцевая автомобильная дорога, А могут заморозить? Могут. Ну тогда соглашусь, тогда деньги появляются и огромные. Потому что тут еще включается геополитика. Ну тогда Транссиб, СКАТ, вот это вот все, что было анонсировано, тогда это лучше понимаете.
Ну вот это Алексей Ведев и Игорь Николаев, то есть до лучших времен придется откладывать одни мегапроекты и вкладывать в мегапроект Крым. Что скажете?
Я не согласен с Алексеем Ведевым. У нас проведен был большой эксперимент за последние 6-7 лет с огромным наращиванием государственных инвестиций. У нас, ну, если по статистике посмотреть, там 7 лет назад совокупные инвестиции из бюджета всех уровней были где-то 700 миллиардов рублей. А сейчас около 2 триллионов, то есть более чем в 2 раза рост. А инвестиционные программы 10 крупнейших госкомпаний, мы это считали, были 1,5 триллиона, сейчас 3. То есть 5 триллионов всего сейчас инвестируется в год. Да? Рост упал до нуля. Мы все это видим. Никакие госинвестиции не помогают обеспечить экономический рост. Я могу очень легко объяснить, почему это происходит, там, помимо коррупции и разворовывания. Есть такое понятие, экономисты это называют омертвленный капитал. Когда вы вкладываете миллиард долларов в мост на остров Русский, а он нафиг никому не нужен, он не генерирует новую экономическую активность, денежный поток, там, по нему никто не ездит. Или вы строите Северный поток, газопровод, а он на треть только заполнен. Или вы строите в городе Сочи 200 тысяч стадионных мест, которые нафиг никому не нужны.
Хотя построят мост в Крым, по которому будут ездить.
Вот, это, кстати, с этим, вот этой керченской инфраструктурой, которую они будут создавать, ну, это же будет просто колоссальное выбрасывание денег на ветер. То есть это даст какой-то краткосрочный рост госинвестиций, но еще раз, мы не видим, чтобы эти мегапроекты отражались хоть как-то на экономике. Ну, вот опять же, на Сочи там сожгли 50 миллиардов долларов. Где рост-то? Рост нулевой. 1,3% ВВП в прошлом году, это был рост в основном за счет услуг финансового сектора, где был 12% перерост добавленной стоимости. Поэтому эти деньги, как бы, вы считаете, что их в землю закапываете, да, и если они не работают дальше на экономику, ну, бессмысленно кидаться этими огромными цифрами госинвестиций.
Я к Виталию Портникову обращусь. Виталий, а может быть, в Украине будет на какое-то время легче, когда бремя Крыма возьмет на себя богатая нефтяная Российская Федерация? В конце концов, там дефицитный бюджет 60% покрывается за счет централизованных, так сказать, каких-то дотаций. Ну, в конце концов, вот Россия будет платить за Крым, а Украина сосредоточится на экономических реформах. Правда, есть такие сомнения. Есть ли у вас к этому политическая воля?
Да, есть. Потому что у нас нет никакого другого выхода. Государство, которое существовало до 2013 года, оно разрушено. У нас нет денег в казне. Мы можем существовать только за кредиты. И совершенно очевидно, что эти кредиты могут пойти только на экономическое реформирование государства. Тут я не хочу, чтобы у кого-либо были какие-то сомнения. Я даже не буду говорить о политической воле, потому что я всегда сомневаюсь в самом качестве этого понятия. Я говорю о политической необходимости. Но вашу логику с Крымом я не могу принять, потому что, знаете, тогда Владимир Путин может еще что-нибудь оккупировать. Вести войска в Донецкую, Луганскую, Одесскую.
Но это не исключается.
Да.
Он, правда, обещал этого не делать.
И их тоже содержать, да? Но я вам так скажу. Чем больше Владимир Путин оккупирует на территории Украины, тем быстрее, как вы понимаете, разрушится сама Россия. А эти территории, они не будут объектами для инвестиций, потому что территории с неопределенным статусом, это, кстати, касается и Крыма, они будут территории маргинальные. Посмотрите на Абхазию, да? Посмотрите на Приднестровье. И нам, после восстановления конституционного порядка на территории этих областей, придется вкладывать дополнительные средства, чтобы реабилитировать их после российской оккупации. Поэтому пусть уж лучше разоряет только Россию и оставит Украину в покое. Просто потому что нам будет очень тяжело потом. А если, представьте себе, в состав Украины после развала России попросятся области с этническим украинским населением, которые...
Вы про Кубань?
Что?
Вы про Кубань?
Краснодарский край, Курская область, Воронежская область, Брянская область. Что нам с ними будет делать? И еще Донецк, Луганск и Харьков, которые были оккупированы российской военщиной. Мы погибнем, Михаил.
А может быть, в вашей логике есть изъян, Виталий? Вот вы говорите, у нас нет другого выхода, кроме реформ. Но украинское государство несколько раз рушилось. Может быть, в этом есть историческая какая-то закономерность, что оно не может выжить между Европой и Россией?
Какие страсти вы, однако, говорите? Когда это украинское государство рушилось?
Ну, вы не помните 18-20 год?
Она же должна была оккупирована, Михаил. Почему вы все время воспринимаете сапог своего солдата как стихийное бедствие?
Ну, это не мой солдат вообще-то.
А как не ваш? Ваш? То, поймите, ваш солдат, ваш с Владимиром солдат. Утихомирьте вашего солдата и приезжайте к нам на кофе.
Я к Владимиру этот вопрос адресую, как представителю политической все-таки сферы российской. Но вот что вы думаете об украинской государственности? Она может выжить в этих условиях?
Ну, конечно, выживет. Я, кстати, вообще я не согласен с Виталием в том, что сейчас в Украине создается какая-то другая новая государственность. Мне кажется, что украинцы, в принципе, за вот эти 20 с лишним лет, они несколько раз отстояли попытки установить у себя диктатуру. И несмотря на то, что режим Януковича был не очень приятный, это все-таки диктатуры и не было. А такой, о которой мы можем говорить, например, в России, да? И каждый раз, когда украинцев пытались натянуть, превратить в какую-то новую Белоруссию, они выходили и противостояли этому. Поэтому я считаю, что там как раз вот это государственное строительство, если хотите, оно идет снизу. И оно там, в общем, состоялось во многом большей степени, чем у нас, потому что мы-то диктатуру не смогли предотвратить у себя. А, собственно, то, что там институты такие достаточно разбитые, ну, знаете, я не хочу украинцам советов давать отсюда, из Москвы, это немножко не с руки делать, потому что у нас тут не Эйнштейны тоже во власти сидят, и мы вот с ними как бы бьемся, но пока успехов особых нет. Но, тем не менее, ну, просто у нас два разных типа государственности, совершенно очевидно. В Украине она более хаотическая, но, тем не менее, свободная. И это немножко другое, чем Россия, где вроде как и заборчики иногда лучше покрашены, но, тем не менее, все зашуганные ходят, туда нельзя, сюда нельзя, там и так далее, да? Это два разных типа государственности, они, в общем, как вот мы видим, эволюционируют по-своему. Я надеюсь, что мы по части свободы и нормального цивилизованного гражданского общества все-таки нагоним через какое-то время.
Ну, Запад вот не признает, я смотрю по последним информационным сообщениям, не признает аннексии Крыма, совершенно понятная позиция. Виталий, что вы ждете от стран Запада, каких действий, вот эти персональные санкции против Матвиенко, Мизулиной и каких-то еще анекдотических персонажей, там, Сергея Миронова, ну, в общем, выглядят недостаточно убедительно сейчас.
Я думаю, что это было предупреждение о том, что Запад, бюрократическая машина Запада начинает разворачиваться лицом к новой угрозе. И на протяжении ближайшего времени мы должны увидеть, какими будут согласованные действия западных стран по отношению к российскому режиму. Другое дело, что я прекрасно понимаю желание президента Барака Обамы, руководителей европейских стран, склонить Россию к дипломатическому решению тех проблем, которые возникли на украинском направлении. Как и понимаю то, что Россия не способна сейчас воспринять подобные предложения всерьез. И в этом смысле я думаю, что санкционный маховик будет и дальше разворачиваться. Это может привести к необратимым последствиям для российской экономики, к моему большому сожалению. Потому что есть какие-то вещи, которые когда запускаются, они потом инерционно не могут остановиться через многих лет. Мы знаем это по судьбе Советского Союза. Так что это у вас будет происходить. Будет происходить более тесная политическая интеграция Украины с Западом. Я надеюсь, что она будет происходить по линии взаимопонимания всех украинских регионов. То есть будет осторожное отношение к евроатлантической интеграции, которую пока что не приемлют на востоке страны. Я думаю, что это тоже изменится, но это со временем. И будет происходить интенсификация европейской интеграции Украины. Это тоже факт. Но так, чтобы удовлетворить интересы, чтобы учесть претензии тех предприятий, которые работают на восточном рынке, если они на нем вообще будут еще дальше работать.
Слушайте, а будет референдум все-таки вместе с президентскими выборами о вступлении в Евросоюз? Такое предложение.
Но мы не вступаем в Евросоюз.
Ну, вы можете сделать, по крайней мере, заявку таким образом, что народ выступает за это. Я видел, украинские политики предлагают это сделать.
Я не знаю, мне кажется, что это не время для такого рода действий, потому что мы подписываем сейчас соглашение в Европейской ассоциации, мы должны работать в рамках этого соглашения, а когда придет время вступления в Европейский Союз, я не думаю, что будет в ближайшие 10-15 лет.
Хорошо, я к Владимиру Милову обращусь. Владимир, ну а вы как считаете, вот как воздействуют санкции против России на то, что будет здесь в России, в регионах, собственно, как это все будет восприниматься. Но пока это персональная там невыдача виз каким-то политикам, в общем, это людей не касается. А если будет постепенно, так сказать, заворачивать нефтегазовый кран, например, или он сам будет заворачиваться,
да,
в связи с определенными тенденциями?
Я думаю, что самый эффективный механизм санкций для Запада, который, я не просто думаю, что заработает, а он уже заработал. И он обязательно даст через несколько лет свой эффект. Они сделают то же самое, что они сделали с арабскими странами после нефтяного эмбарго 1973 года. Они долго запрягали, но они потом через 10 лет им сильно отомстили. Запад принял такие системные, серьезные меры по снижению потребления нефти, что привело к колоссальному избытку нефти в 80-е годы, и цены обрушились. Те же Саудовская Аравия, она выстояла, в отличие от Советского Союза, но она получила по носу очень больно. И на тему Израиля, в общем, тоже перестало там чего-то квакать, да? Вот, поэтому, собственно говоря, я уверен, что все рычаги для того, чтобы избавиться от зависимости от российского газа, они сегодня в руках есть у Европы. Проблема вообще сосредоточена всего в нескольких странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. Я думаю, что в течение там 5-7 лет эту проблему решат. И Россия может оказаться без газовых экспортных рынков. Это достаточно серьезно и больно ударит вообще по всей нашей экономической системе. И вот два слова я еще хотел бы добавить. Вот что может быть действительно эффективным, и что мы уже, в принципе, в прообразе увидели, это арест Фирташа, да?
Да, вот, это нефтегазовый барон украинский.
Дмитрий Фирташ – это самый близкий к Путину бизнесмен среди вот украинских людей, которые работали в энергетической газовой сфере. Он очень много знает про черные схемы наши, которые с Украиной были связаны, да. Я думаю, что в этом смысле его взяли, как некоторые говорят, как языка, а может и как заложника. Мне кажется, у нас тоже парочка таких людей есть, которые к Путину близки, фамилии их всем известны, да. Я думаю, что арестовать кого-то из них за какие-то... Тем более, они в Лондон часто ездят, у них там клубы, футбольные матчи там и так далее, да. Вот если что-то на кого-то из них найдется, его там куда-то экстрадируют, вот это может быть для Владимира Владимировича очень серьезным ударом по носу. Ему придется тогда перед федеральным собранием новую совершенно обратную речь произносить, чтобы вот этих людей все-таки добиться того, чтобы отпустили.
Виталий, что вы думаете об аресте Фирташа?
Только что пришло сообщение о том, что Дмитрий Фирташ будет экстрадирован в Соединенные Штаты.
Да-да, это есть.
Это решение принял суд Вене. Мне кажется, что это и есть первая реакция на выступление Владимира Путина в федеральном собрании.
Да,
согласен. Потому что, насколько я понимаю, что-то вам принесли более интересное?
Вот мне принесли сообщение о том, что ваш премьер Яценюк заявил, что конфликт с Россией перешел из политической в военную стадию. Созываем комиссию на уровне Министерства обороны для предотвращения эскалации конфликта. Я так понимаю, то, что вы говорили о столкновениях, по всей видимости, российские войска начнут сейчас разоружать украинские воинские части. Это логично, по крайней мере. Что тогда будет происходить? Это небольшая Крымская война? В которой ваши все сдадутся, видимо.
Я так понимаю, что есть уже один, по неподтвержденным сведениям, уже есть один убитый во время штурма украинской воинской части. Я не могу точно эту информацию подтвердить, потому что она пока что появилась только за ссылкой на представителей украинского военного ведомства.
Виталий, так что, позиция Украины будет такая, что вы позволите разоружать ваши воинские части?
Но вы же видите, что военные не позволяют их разоружать, их убивают.
Ну, то есть, в тот момент, когда Владимир Путин на 100-тысячном митинге рассуждает о том, что он верит, что Украина преодолеет все трудности, и что мы ближайшие родственники, как он говорит, в это время уже начинает проливаться кровь.
Русская кровь, Михаил, потому что этот человек может быть русским.
Ну, я не знаю, какая она там, это не имеет даже большого значения, чья это, просто вот это вот... так сказать, оккупация, в конце концов, она может завершиться действительно трагическими событиями. И я не знаю, что в этой ситуации будут делать российские демократы. Вот одна акция протеста прошла, антивоенная, ну... Видно, что воздействия нет.
Мы много раз говорили в этой студии, надо было серьезно бороться за власть в 11-12-м. была для этого возможность, а не уклоняться и не заниматься там пиаром. Ну ладно, не будем сейчас...
Смотрите в будущее.
Не будем сейчас о грустном, да. Но вот то, что сейчас происходит, это прямое следствие того, что русская оппозиция проиграла цикл 11-12 годов. Было ясно, что придется за этот проигрыш расплачиваться. Вот расплачиваемся в том числе таким образом сейчас.
Да, вот слушательница нам пишет, что народ хотят отвлечь маленькой победоносной войной от будущих и настоящих экономических проблем. А, видимо, эти проблемы... Проблемы будут только нарастать.
Если у нас
время.
Будет реальная боевая вот история с войной с Украиной, это не будет ни маленькой, ни победоносной войной. Это надо четко понимать.
Виталий, ну что вы думаете? Последний ваш прогноз на ближайшие дни.
Я хочу сказать, что не может быть больше трагедии в нашей с вами общей истории, чем русско-украинская война.
Согласен.
Я хочу сказать, что все мы с вами должны сделать каждый, что может, чтобы русский не выстрелил в украинца, а украинец не выстрелил в русского. Это то, что сейчас должно стать главной целью, уже на фоне того, что мы, возможно, обсуждаем с вами это на фоне первой жертвы этой войны. Надеюсь, что это не так, но это возможно.
Спасибо. Виталий Портников и Владимир Милов были в студии «Радио Свобода» в программе «Лицом к событию». Вел ее Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.